Добрый вечер, друзья. Сегодня мы коротаем время в студии втроем. Леонид Владимирович, Алексей и я сидим за столом. Место гостя пусто, ибо никого нет. Но зато на столе лежит стопка писем, которые мы будем сегодня их читать и по мере возможности исполнять заявки приславших эти письма.
Все, может, заодно и посмеемся.
Заодно и посмеемся. Вы знаете, коллеги, что меня занимает много лет, и одна из загадок природы. Вот, скажем, человек в России наклеил на 25 или там на 50 тысяч рублей марок. Послал письмо. Но какой вообще прок от этого английской почте? Вот они здесь это письмо сортируют, доставляют. Кто за него им платит?
Да уж, там мне кажется, о почтовом союзе
есть соглашение, так. Конечно, почтовое.
Соглашение. Ну, что?
Существует Всемирный почтовый союз.
Так.
Каждая страна оплачивает доставку писем в своей валюте. Каждый член Союза оплачивает доставку писем в своей валюте. Получается так на так.
Именно что так на так, но деньгами не обмениваются.
Не-не-не-не-не, ничего не обмениваются, спаси Бог. Конечно, не обмениваются.
Так здесь сразу возникает неравенство, потому что Запад пишет на Восток меньше, чем Восток пишет на Запад.
Дорогой мой, в целом за почту не беспокойтесь. Она имеет очень хорошие доходы во всех странах.
Леонид Владимирович, а вот я хочу сказать вам, что английская почта из-за русской почты несет очень большие убытки.
Вот я к чему и веду.
Хотя бы, это я исключительно на личном опыте, вот хотя бы на том основании, что три раза уже депеши, отправляемые мной заказными письмами, возвращались мне со штампом, с московским штампом, на французском языке.
Да, это я знаю.
На котором говорилось, что согласно Женевской конвенции, да, этот пакет запакован плохо, и мы его, значит, возвращаем.
Да,
но
да.
И я с претензией обращаюсь к английской почте, и британская почта компенсирует мне,
безусловно,
все расходы. А расходы очень большие. Последняя отправка. Последнюю отправку я сделал в связи вот с нашим фестивалем. Я отправил 17 рабочих разрешений. Это был толстенный пакет, который я запаковал трижды, три раза. Так? То есть он запакован был отлично. Так? Этот пакет месяц спустя вернулся ко мне с этой самой надписью, но он весь был распетрушен, и он был запакован русской изоляционной лентой. Так? Искали, конечно, деньги.
Угу.
Не нашли, ведь пакет-то застрахован на 3000 фунтов. Денег не нашли, пакет был толстый, денег не нашли. Запаковали сами и вернули, мол, тебе плохо запакован. Но ведь английская почта компенсирует мне все расходы. Конечно, 3000 фунтов никогда они мне не дадут, но все расходы, связанные с марками, с заказными, с деньгами, которые я заплатил за то, что я отправляю заказной почтой, они мне, конечно, компенсируют.
Алексей, все это очень просто объясняется. Дело в том, что заказной почты больше нет. Есть так называемые recorded delivery. И если вы придете и скажете, что вы хотите recorded delivery, они наклеют специальную такую форму.
Леонид Владимирович, я именно так и отправлял. Recorded delivery. Я не знаю, как это сказать по-русски.
Так, наложенный.
Наложенный.
Нет. Это по-русски заказное. Ну, просто это форма registered. Заказное это по-английски registered. Эта форма теперь не существует. А вам наклеивали вот эти самые полоски со всеми этими
конечно,
делами, да?
Конечно,
тогда непонятно, почему
Алексей,
они
самое.
Нет, я же говорю, вернули, вскрыли история. Пакет, искали деньги, не нашли, запечатали своей лентой и вернули с надписью, пакет был плохо запакован.
Ну,
значит, простое хулиганство. Но британская почта, и это происходило неоднократно со мной, и британская почта, конечно, из-за этого терпит убытки, потому что мне они вынуждены возвращать деньги и всем подобное.
Алексей, как вы доставили эти рабочие разрешения вовремя? Потому что фестиваль-то состоялся.
Да, фестиваль состоялся, потому что оставалось там 2 или 3 дня, и мы их отправили в конечном счете почтой DHL, которую доставляют там за 2 дня.
Курьерской
почты. На волоске от смерти мы были, буквально.
Да-да, но зато, по крайней мере, в одном из последних номеров журнала «Итоги», самого хорошего журнала, такого престижного, издающегося в России, большая статья о вашем фестивале, такими словами, что даже их неловко и произносить. Так, так писали...
Другими словами, как говорят англичане, fame at last, да, Сева? Да, слава пришла.
Да.
Ну уж раз начали о похвалах говорить, то давайте послушаем несколько слов коллективной похвалы. Письмо с двумя, даже с более чем с двумя. Тут марок 5. Все они эстонские. Кроны на себе несут. 4,5 кроны. Я даже не знаю, сколько это в переводе на другую валюту. Из Эстонии пишет из Паюси Райнер Кин. Он мне пишет следующее нам. Здравствуйте, Сева, Леонид и Алексей. Слушаю вас ровно с тех пор, как узнал о существовании такого вещества в эфирном пространстве. То есть с января 90-го года. Но до письма никак не дотянулся. Вы знаете, нравится. Даже духом падаю, когда из-за плохого прохождения вынужден пропускать передачу. Иногда бывает, хотя редко. Что именно нравится? Да если бы умел все словами объяснить. Вроде это дух интеллигентности, что ли, постоянно висящий в студии, вне зависимости от темы или личности гостей. Поэтому для меня почти не бывает неинтересных передач, хотя иные интереснее других. Наверное, немалая слуга этому и постоянные рубрики. Хотелось бы слышать ваши личные взгляды на жизнь вообще. Что важно, что цените, что ненавидите, чем дорожите и тому подобное. Словом, что вас душевно держит всегда с вами в любых точках земного шара. Не знаю, может, такие передачи и были. Извините, значит, проспал. Безумно люблю всякие рассказы о путешествиях. Думаю, что многим слушателям идет. Так что, если снова побывали где-то, не стесняйтесь. Извиняюсь за плохой почерк, за орфографические ошибки. Я эстонец. Если не то написал, тоже извините. Желаю вам крепкого здоровья, сбывания всех заветных желаний, душевного покоя. Не прекращайте эти ваши передачи. Это я серьезно. Райнер Кин. Дорогой Райнер, мы по-эстонски так в 1000 лет не напишем. Даже уже и по-английски не получится. Так что замечательный слог, чудная орфография. Спасибо на добром слове. Леонид Ильич, у вас какая-то цитата там подоспела, я слышал.
У меня.
Щелканье замков.
Нет,
да, господа, мы с вами бокалы не подняли.
Прошу прощения за щелканье замков. Ваше здоровье. А только получилось так, что когда наш дорогой Кин упомянул про даты...
Вы вспомнили, мои... что они в чемодане.
Я вспомнил, что я их не достал. И я моментально отвернулся от микрофона и полез в чемодан, за что я прошу прощения у радиослушателей.
Следующее письмо из Одессы. Пишет Валерия. Здравствуйте, меня зовут Валерия. Я решила вам написать и как бы присоединиться к армии Сева, легиону ваших поклонников. Я прослушаю несколько последних севоворотов и была несказанно удивлена. Это были программы с такими гостями, как господин Миллер, господин Леонидов, и еще не помню, кто-то там был, и речь была о переводах Библии на современный язык. А также разгорелся жаркий спор между вами, Сева, и господином Владимировым о «не» в скобках существовании летающих тарелок. Вот эти три передачи были, так и хочется повторить слова господина Леонидова, которые вчера он повторил в свою очередь за одним своим приятелем. It was revelation.
Написано по-английски?
Да. Сейчас я даже боюсь слушать очередной севоворот. Вдруг гость окажется серый, а сама передача too boring. Не хочу портить впечатление от этих блестящих трех. Но вот такое смешение русского с английским напоминает мне о некой поэме, которую прислал нам из России, из Удмуртии, из города Глазова, Андрей Ковалевич. Зачитываю. «Три герлицы под виндом пряли поздно ивнингом. Кабы я была квиница, спичит ферстая герлица, я б для фазушки кинга супер-райфл бы соткала. Кабы я была квиница, спичит секонда герлица, я для фазушки кинга супер-сейшн собрала. Кабы я была квиница, спичит сердая герлица, я для фазушки кинга забернила б викинга. Только выспикнуть успела, дверь, дор тихонько заскрипела, и заходит в рум хипарь. Этой кантри государь. Всю тайму оф разговора Кинг стоял behind the door. Спич последний по всему Вере наискнулся ему. Ну, там ой, дальше идет продолжение неприличное, которое вот я, в общем, круто, да, опускаю.
Вы знаете что, Сева, я вам должен сказать, что это очень остроумно написанное стихотворение очень меня
стихотворение,
опечалило.
Стихотворение, поэма.
Очень
поэма.
Меня опечалило. Угу. Дело в том, что, к сожалению, оно является показателем процесса, который сейчас идет в России, и который называется чудовищным, безобразным засорением русского языка. Ведь вы понимаете, это началось еще с форцовщиков. Вы помните все эти шузы, угу, помните, все эти батники, все эти какие-то дикие совершенно форцовские слова из уродованного английского. А сейчас это хлынуло, как где-то в каком-то стихотворении было написано, стремительным домкратом. Угу. И что-то жуткое
Леонид творится. Владимирович, есть одна существенная поправка, может быть. Форцовщики никоим образом не сосоряли русский язык.
Они
наоборот,
его обогащали.
Они его обогащали. Почему? Они говорили на арго. Они говорили на своем жаргоне, понятном
да,
только
это,
им.
Ну да,
только
это,
им одним.
Это было
на... Они же не несли это, так сказать, ну, в да, русский язык. Ну, наоборот, они, так сказать, кастовость свою проявляют.
Теперь вот несут в русский язык все, что придется. И то, что это, понимаете, Грибоедов когда-то же сказал, господствует еще смешение языков французского с нижегородским. Тогда. Потому что тогда аристократия говорила по-французски. Но остальные-то говорили по-русски. Александр Сергеевич и Михаил Юрьевич писали совсем неплохо в то же время по-русски. Чуть не сказал, черт возьми.
Леонид Владимирович,
но... А сейчас такой кошмар творится. Приезжаешь в Россию, разговаривают на каком-то диком валяпюке. Господа радиослушатели, пожалуйста, если хотите изучать английский язык, ради бога, это прекрасный язык, хороший, очень полезный. Пожалуйста, изучайте. Но, как говорил знаменитый летчик-испытатель Марк Галай, дай ему Бог здоровья, он жив-здоров, я знаю, мухи отдельно, котлеты отдельно. Это была его
Леонид
любимая
Ильич,
поговорка.
Вы пурист до какой степени? Скажем, вот слово «паровоз», «самолет» на украинском называется «летак». Или, скажем, «галоши» было французское слово, и были люди, которые проповедовали, что нужно говорить «макроступы».
Сева, пурист. А пурист что?
Сева, не...
Слово-то пурист.
Чистоплюющий.
Да.
Ну, откуда
Сева, берется? Да ни в коем случае. Есть русский язык, в нем полно иностранных образований, которые стали русскими словами. Ну, я не знаю, трактор, футбол.
Но злопыхатели говорят, что ни одного слова на букву «А» нет русского.
Совершенно верно. Ну и что? Из русского происхождения нету. Ну и что? Язык есть язык. Он такой, какой он есть. А влезать в него английскими словами сейчас, как это делается? Язык эволюционирует. Конечно, он что-то выбирает.
Процесс необратимый. Да. Ничего нам не сделать.
Не, ну нет, не.
А вот вы упомянули слово «батник». Я для тех, может быть, кто не знает, могу разъяснить, что батник — это рубашка button-down. Та рубашка, вот, которую мы с Алексеем носим.
Или нет, еще уменьшительно, да, ботонок.
Ботонок, у которой концы воротника пристегнуты для того, чтобы галстук его не оттопыривал. И вот у нас в свое время был администратор, человек довольно провинциальный по вкусам, но он очень тянулся к культуре. И поскольку настоящий button-down ему было не достать, он, наслушавшись разговоров, однажды пришел на репетицию очень гордый. Он весь сиял, просто весь сверкал, немного лысоват был. И рубашка у него была с очень длинными концами, которые доходили буквально до сосков. И вот эти два конца воротника были где-то на сосках, на пуговице пристегнуты. Мы говорим: «Григорий Яковлевич, что это у вас такое?» Он горделиво оглядел рубаху и сказал: «Как что? Это Баден-Баден». Следующее письмо пришло из Санкт-Петербурга, написано в 6:30 утра. Это Сергей Панцарев, который, в принципе, живет теперь говорит в Москве. Да, он в Москве, но находится в Петербурге. Больше года не писал по причине перегруженности работы, да и от общей бесцветности твоих послебитловских передач. Thank you very much. Слушай их, однако, не менее регулярно, чем раньше, ибо зависимость от пятничного эфира сродни застарелой наркомании. Чем дальше, тем безнадежнее. Устав от работы, я решил все бросить и уехать в Петербург. И вот к исходу второй недели пребывания снится мне в ночь под пятницу дивный сон. Будто идем мы с некой девушкой Олей по набережной обводного канала и спорим о том, любил ли Джон Леннон кошек или нет.
Это очень-очень захватывающая тема.
Да постой-ка, восклицает друг моя спутница. Здесь же поблизости Сева Новгородцев живет. Давай зайдем и у него спросим. Сказано, сделано. Заходим в двухэтажный деревянный дом. Звонка нет. Приходится стучать.
Входите!
Кричат из-за двери.
У нас как раз гости.
Открываю дверь, смотрю.
Гости-то все знакомые. Леонид Владимирович, Алексей. Ну и натуральная Карина Арчибальдовна где-то рядом.
Но неотчетливо. На полу советский магнитофон «Электроника», начало 80-х. Джет Ротал играет «Nothing to say». Да, ничего не скажешь, подумал я во сне. И вижу, что на столе разнообразные рыбные деликатесы. От селедки до черной икры. Тут уж я позабыл, зачем пришел. «Как же так, Сева?» — говорю. «Ты же ведь вегетарианец!» И ты будто отвечаешь. А помнишь, что Курт Кобейн сказал? It's okay to eat fish, because they don't have any feelings. Мол, рыбу можно есть, она ведь ничего не чувствует. Тут на плите чайник засвистел. А все как бы на кухне происходило. Стали чай разливать. А я думаю, нет, что-то здесь не так. Не едят ведь вегетарианцы рыбу. Да и не на обводном канале Сева живет, а на итальянской. Нет, да и не на итальянской вовсе. А в Лондоне, в почтовом ящике 76, на Стрэнде. И от таких мыслей виртуальная реальность моего сна стала разваливаться на части. Открываю глаза, в гостиничном номере ни рыбы, ни Джет Ротал, ни девушки Оли, время 6:30 утра, за окном дождик моросит. К чему бы такой сон, думаю? А потом сообразил, сегодня ведь пятница. Значит, снова к полуночи ближе настраивается на бибисейскую волну. Жизнь продолжается. Тут же взял лист бумаги и начал это письмо, пока сон не стерся из памяти дневными событиями. Уверяю, что ничего я в этом сне не придумал. Он мне действительно приснился. А чайник был красного цвета со свистком. Приснился, быть может, как повод для письма, как напоминание о предстоящем дне, в котором я подниму бокал за одного нестареющего лондонского радиовещателя. Ну, в общем, тут намек на день рождения. Пусть звучит Джет Ротал, музыка из сна. Алексей, здесь есть несколько вещей, которые я должен объяснить. Я действительно вегетарианец, но не полный, не абсолютный. И рыбу я ем, и ем морские продукты. Все, что там животного происхождения, я избегаю. Но красный-то чайник со свистком. Ведь мне кажется, это из вашей кухни. Не было у вас красного чайника никогда?
У нас кухня-то белая, так. А в ней красные стулья, угу. Красные часы на стене, угу. И красный подсвечник.
Ну, видимо, что-то вот красного из вашей чайника кухни перешло в этот сон. Но очень точно он подловил.
Все уж очень вы любите сверхъестественное.
Ну, откуда он узнал, что я рыбу ем во сне? Послушайте, батенька.
Ну, это уж мы не знаем.
Может, вы в одной передаче проговорили?
Может, проговорились, мы не знаем, чего мы только не говорим в передачах.
Значит, разница между сном и действительностью вот в чем. Сейчас действительно зазвучит Джет Ротал.
Почти никакой.
Да. Но Сергей попросил «Nothing to say». Это с пластинки «Benefit» 1974 года, которую я в попыхах в последний момент не отыскал, но зато нашел «Nothing is easy». Конечно, песня не та, но ведь сон все-таки отличается
слов одно одинаково,
от реальности. Да. Yeah. «Nothing Easy» в исполнении группы «Jethro Tull. Музыка из сна». Божественные звуки. Вы слушаете «Сева Оборот» из Лондона, на всякий случай напоминаю. У Леонида Владимировича сегодня своя подборка писем, причем, что характерно, отпечатано на пишущей машинке.
Да-да, дело не в том, что они опечатаны на пишущей машинке, тут некоторые не напечатаны на пишущей машинке, но дело в том, что это прямо роман в письмах, знаете, такая пистолярная повесть. Вот, может быть, кто-нибудь слушал наш «Сева Оборот» до того, как прошел первый тур выборов в России, я процитировал письмо нашего долгого и внимательного слушателя Андрея Павловича Кулика из города Коркино Челябинской области, который заверял меня, я читал тогда это письмо, что Зюганов наверняка выиграет. Он говорил, что «Леонид Владимирович, вы живете далеко, а я живу в толще народа. Я вот знаю, что говорят. Говорят, что вот если Зюганов выиграет, он, во-первых, прекратит войну в Чечне, во-вторых, он снизит цены, а в-третьих, по радио, по телевидению не будут передавать заграничных реклам, а будут передавать Людмилу Зыкину». Это он так написал тогда, если помните. Я сказал, что я ему пожелаю провалиться с этим прогнозом, пожелаю ему оскандалиться с пророчеством победы Зюганова. Вот прошел первый тур. После первого тура я получаю письмо, датированное, смотрите, 17 июня 96 года. Пишет Андрей Павлович: «Дорогой Леонид Владимирович, спасибо за добрые слова в мой адрес, услышанные мною все в обороте в ночь на 16 июня. Вы, процитировав мое письмо, пожелали мне оскандалиться с пророчеством победы Зюганову. Был бы счастлив, но, увы, итоги первого тура убеждают. Народ России хочет быть стадом. Им нужен новый Сталин, твердая рука. Лебедь именно потому получил свои голоса. Зюганову гарантирована победа во втором туре». И дальше он причины даже, это говорит, явка избирателей. Во втором туре она будет наверняка меньше, чем в первом. И отнюдь не за счет зюгановцев. У них-то образцовая дисциплина. Все как один проголосуют. Потом сторонники Лебедя. Сторонники Лебедя будут, он говорит, голосовать за Зюганова. Промахи команды Ельцина и так далее. Дальше он пишет: «Итак, спасти нас может только чудо. Когда я в конце мая, разговаривая с Василием Аксеновым, сказал ему это, он моментально ответил: вот и будет чудо. Не знаю, как именно, но Ельцин должен победить. Василий Павлович – умнейший человек, потрясающий писатель, но большую часть года он все же проводит за пределами России». У нас Василий Павлович Аксенов был, конечно, все в обороте, и мы знаем, что даже за пределами России он понимает дело ничуть не хуже, чем если бы жил в России. И он говорит, Кулик пишет: «Я продолжаю по мере сил убеждать людей, что Зюганов – это катастрофа, но его шансы столь велики, что настроение мое хуже некуда». Ну и так далее. Ну хорошо, потом прошел второй тур. Как вы знаете, Ельцин был избран президентом. Третье письмо. Да, а тем временем другой наш корреспондент из Москвы, Анатолий Вадимович Севцов, пишет, что вот ваш корреспондент из Челябинской области, понимаете, переписка через Лондон, Москва, Коркино через Лондон. Ваш корреспондент из Челябинской области, значит, паниковал, что будет победа Зюганова. Теперь, значит, вот это самое письмо, которое после победы Ельцина пришло от Андрея Павловича Кулика. «Если мое прошлое письмо, отправленное 17, кажется, июня, до вас благополучно дошло, то вы уже знаете, значит, вот, что после объявления итогов голосования 3 июля я снимал стресс шампанским, обрав Дюрсо. Да, красные не прошли, и я рад, что мои мрачные прогнозы не подтвердились». Вот. Но дальше он пишет, что не об этом хочу сказать. Главное, на местах сидят все те же самые партийно-советские морды. Значит, он доволен, очень рад, что выиграл все-таки Ельцин, но он критикует местное начальство и думает, что И именно из-за этого местного начальства ему казалось, что Ельцин проиграет. Теперь Анатолий Вадимович Сивцов пишет так. «Давно не писал вам по разным причинам, главное из которых – зацикленность на выборах. Что мы тут пережили, лучше не вспоминать. После энергичной весенней кампании президента какая-то надежда была, но все же прогноз вашего корреспондента Кулика из Челябинской области казался вполне вероятным». Вот. Значит, дальше он пишет очень интересную вещь. Он пишет, я обязан это зачитать. «В этом свете поведение господина Явлинского представляется совершенно безответственным, находящимся на грани предательства. Отняв голоса у Ельцина и не имея никаких собственных шансов, он вполне мог поднести нам на блюдечке президента Зюганова. Капризы, амбиции и полное отсутствие даже самого понятия личной ответственности». Дальше он пишет. «О господине Лебеде не хочу сказать решительно ничего плохого. Бросается только в глаза его неопытность и наивность в реальной политике. Поживем, увидим». Что можно сказать? По-моему, оба эти наши корреспондента, политически очень заинтересованные люди, мыслят здраво и правильно. Андрей Павлович живет на Урале, там один избиратель, значит, Анатолий Вадимович живет в Москве, там другой избиратель, но их оценки, мне кажется, трезвыми и правильными. Большое спасибо за эти письма, приятно было их получить.
Леонид Владимирович, а сколько времени, как вы думаете, Ельцин протянет президентом?
Ну, я бы так грубо не говорил,
так,
все-таки президент страны.
Давайте выпьем за его здоровье.
За его здоровье, да.
Сейчас же выпьем за его здоровье.
Вне зависимости от его служебного положения.
Нет, я хочу сказать, что... Ну, сейчас ясно, что что-то там произойдет. Что...
Давайте, господа, не будем на кофейной.
Ничего не произойдет, даст Бог... Борис Николаевич отдохнет как следует.
Еще 4 года еще.
Да, да, он молодой человек. Я, надеюсь, не открою кошмарную тайну, если я скажу, да простят меня дамы, которые слушают наш севооборот, что я старше Бориса Николаевича.
Так.
Ну,
а он какого? Даже,
вы же пьете рюмку вина по субботам, а он...
Да. Он прекратил это дело. Выбросил.
Как это?
Выбросил.
Прекратил. Вот говорят.
Вы это бросили.
Последний был мини-инфаркт, провожал олимпийскую команду.
Да-да-да-да-да.
В Америку.
Да-да-да. Вы перестаньте злословить. Ничего похожего.
Нет, я к тому, что если действительно что-то произойдет, так ведь новые выборы будут.
Ну, да, конечно. Но я надеюсь, что ничего не произойдет.
Все предусмотрено Конституцией.
Я говорю вам еще раз.
Коллеги,
старше.
Давайте не будем увлекаться, давайте все-таки
прошу
вспомним
вас
о служебных обязанностях.
Давайте
Алексей,
дальше, потому что у меня,
еще есть одно
смешное письмо потом.
Не так давно в программе «Севооборот» мы упоминали имя Тимоти Лири, гуру всех наркоманов, пропагандиста ЛСД. Он умер, но имя его продолжает жить на страницах американских газет. То, о чем я вам сейчас расскажу. Действительно, возможно, только в Америке. Вот уж поистине безумная страна, как мы говорим.
Безумная очень сильно, но Америку кто-то назвал метко страной вялотекущей шизофрении.
Вот слушайте. Американская фирма Celestis предлагает первые в истории человечества космические похороны. И американцы уже стоят в очереди только для того, чтобы маленькую капсулу, содержащую несколько граммов пепла их сожженного тела, взяли на борт сателлита «Пегас», с которого этот пепел отправится в долгое космическое путешествие. Тимоти Лири посмотрел видеоролик фирмы «Селестис» за неделю до смерти. Его приятельница Кэрол Рослин, присутствовавшая при этом просмотре, утверждает, что Лири очень возбудился. Он тут же решил стать клиентом этой компании и отменить свое завещание, согласно которому его голова должна была быть отрезана и заморожена. Кэрол Рослин утверждает, что когда на экране показалась вспышка света, в тот момент, как бустер снова входит в околоземную атмосферу, Тимоти запрыгал в кресле от восторга и закричал, указывая на это пятно света, «Это я буду этим светом!» У Тимоти Лири уже есть вполне приличная компания. Вместе с ним, вернее, вместе с его пеплом, на борт будет доставлен пепел Джина Роденберри, создателя сериала «Стар Трек», а также Джерарда О'Нила, знаменитого физика и сторонника создания космических колоний. Фирма «Селестис» продает эту идею всего за $5000. В своем рекламном ролике она называет эту процедуру путешествием в неизведанное, которое, как, кстати, полагали наши предшественники, ожидает всех нас после смерти. Этот ролик сравнивает концепцию фирмы с ритуалами викингов, которые замуровывали своих умерших военачальников в свои корабли, отправляли их в открытое море и поджигали. Фирма «Селестис» отдает таким образом дань тем искателям приключений, которые мечтают побывать в космосе. Однако, в связи с тем, что это очень дорогостоящая затея, фирма может взять всего символическую порцию каждого искателя приключений. 7 граммов пепла будут содержаться в капсуле размером с губную помаду. Капсулы будут прикреплены к бустеру ракеты, вместе с ним выйдут в космос. Они будут вращаться от 18 месяцев до 10 лет, перед тем, как бустер снова войдет в околоземную атмосферу и сгорит или растворится. А нет ли желания? Или, может, $5000 завалялись?
Да нет, желания-то есть, но мне как бы еще рановато.
Так, по возрасту. К тому времени, когда там уж очередь будет большая.
Да. Не, ну, в принципе, так сказать, размышления о том, как умереть, тоже не на самом последнем плане у человека. Потому что если исторически проследить всю эту тенденцию от создания пирамид до надгробных памятников, которые, так сказать, стоят довольно долго. И потом тут старшие родственники у меня начали умирать, приходится на кладбище ходить, и смотришь, какова общая тенденция. Что, в принципе, надолго все равно себя никак не увековечить. Ну, максимум там 80-70 лет. После этого надгробный камень начинает точиться погодой, или просто уже поколения забывают о том, кто ты был такой, и перестают ухаживать вообще за могилой. Поэтому, в принципе, конечно, как-то себя вот найти такой вечный покой, затея довольно заманчивая. Но 18 лет в космосе этого недостаточно, конечно. Если бы запуляли подальше, куда-нибудь в соседнюю галактику.
Только это только начало всего.
Тогда еще можно было бы подумать. А так входить опять в околоземную атмосферу...
Может быть, подождите, лет через 5, и это будет бесконечное
возвращаться туда, откуда только вырвался, нет, уж это недостаточно. Поэтому я эту космическую идею пока не принимаю. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
15 августа 1771 года, 225 лет назад, в столице Шотландии, Эдинбурге, родился будущий зачинатель жанра исторического романа в английской литературе сэр Вальтер Скотт. Он был юристом по образованию и даже занимал должность судебного клерка до самого конца жизни, но основным его занятием была литература. Он начал с поэзии, а к исторической прозе обратился лишь в 43-летнем возрасте, когда вышел его роман «Веверлей», имевший громадный успех. Там время действия 17 и 18 век, место действия Шотландия. Но вот самый знаменитый роман Вальтера Скотта «Айвенго» – это 12 век и Англия, а «Квентин Дорвард», например, Франция – 15 век. До 1927 года романы Скотта выходили анонимно. Простите, до 1827 года. Романы Скотта выходили анонимно, так часто делалось в те времена. И лишь в последние 5 лет жизни, когда пришла громкая слава, он, так сказать, открыл лицо. Скотт писал ежедневно и очень быстро, потому что, занимаясь в прошлом изданием книг, наделал долгов и нуждался в гонорарах. Я был в его доме в Аббатсфорде на берегу реки Твид, где писатель провел последние годы и умер. Каждое утро он, огромный хромой человек, с трудом спускался по узкой винтовой лесенке из спальни в маленький кабинет и хватал перо. Далеко не все им написанное равноценно, но лучшие вещи живут и будут жить. 15 августа 1896 года, 100 лет назад, родился командарм первого ранга Иона Эммануилович Якир. Сын кишиневского аптекаря, он в возрасте 21 года организовал большевистский отряд и 3 года командовал подразделениями красных в гражданской войне. В 1937 году в должности командующего Киевским военным округом был арестован и 12 июня того же года расстрелян вместе с заместителем наркома обороны Тухачевским, командующим Белорусским военным округом Убаревичем, Корком, который брал Перекоп, комкорами Эйдеманом, Фельдманом, Примаковым и Путной. 10 августа 1901 года, 95 лет назад, родился один из величайших актеров России, незабываемый Николай Павлович Хмелев. Я видел его в ролях Костылева «На дне», Фирса в «Вишневом саде», дядюшки в «Дядюшкином сне» Достоевского. Совершенно потрясающая роль была. Алексея Александровича Каренина в «Анне Карениной», Алексея Васильевича Турбина в «Днях Турбиных» Булгакова, царя Федора в «Царе Федора Ивановича», царя Федора Ивановича Алексея Толстого, барона Тузенбаха в «Трех сестрах» Чехова и Дубельта в «Булгаковских последних днях». Во диапазон. Не могу ответить, какая его роль была лучшей. Все были необыкновенно и потрясающе сыграны. И ведь он прожил на свете всего 44 года. 14 августа 1941 года, 55 лет назад, опубликована «Атлантическая хартия». Это декларация, подписанная президентом США Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Черчиллем, когда Америка еще не была воюющей стороной, заметьте. Основные пункты Атлантической хартии позже вошли в Декларацию Объединенных Наций. А пункт 6 гласил, что после разгрома нацистской тирании, понимаете, так писала Америка, которая еще не вступала в войну, после разгрома нацистской тирании стороны будут стремиться установить такой мир, в котором все народы жили бы в безопасности, без страха и нужды. 14 августа 1946 года, 50 лет назад, в «Правде» было опубликовано постановление ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Там было сказано, что журналы эти воспитывают читателей в духе безидейности и наплевизма. Дикое сталинское словечко, образованное от «наплевать», сразу выдавало, кто писал текст. Журнал «Ленинград» приказано было закрыть. Кроме того, постановление яростно нападало на Михаила Зощенко и Анну Ахматову, то есть на самого талантливого прозаика и самого выдающегося поэта, живших тогда в России. Зощенко обозвали хулиганом и подонком литературы, а Ахматова была объявлена типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Все надежды на какое-то послевоенное смягчение режима рухнули. Тиран, размахивая дубиной, требовал только верноподданнической литературы. И последняя, тоже мрачная дата. 13 августа 1961 года, 35 лет назад, восточные немцы проснулись в клетке. В молниеносном темпе была выполнена самая ударная стройка коммунизма – Берлинская стена. А вся западная граница ГДР тоже оказалась обнесенной тройным забором. Живые автоматчики и автоматы-самострелы, направленные внутрь территории ГДР, остановили массовое бегство населения в Западную Германию. Отчаянные люди время от времени все же пытались бежать. Один пробил стену бульдозером, другой проехал над стеной в люльке, подвешенной к высоковольтным проводам. Третий плыл под водой Берлинского озера. Была семья, которая переправилась на самодельном аэростате. Неудачливых беглецов беспощадно убивали. В 1970 году стену надстроили до высоты в 3 метра. Но и тогда отдельные попытки бегства продолжались. В 1989 году стену в буквальном смысле слова разрушил народ. И ее остатки стоят сегодня как жуткий памятник коммунистического века.
Спасибо, Леонид Иванович. Мне довелось на съемках побывать. Я там мелкую роль играл в каком-то телевизионном фильме, и был в Берлине в 1984 году. И видел стену со стороны, естественно, Западной Германии. Все здания, которые стояли с восточной стороны вдоль стены, имели слепую сторону. А если были окна, окна были зарешечены и занавешены, и к ним, по-моему, никого без особого разрешения не подпускали. Поэтому такая была омертвевшая сторона архитектуры стороне Восточного Берлина. Я помню, у меня уже был английский паспорт, мы пошли гулять в Восточный Берлин и зашли в ресторан «Волга», где вы выпили какого-то социалистического вина.
Леонид Владимирович, а вот, Сева, извините, вы слово сказали «наплевизм». Ведь слово «незаимственное», оно исконно русское, да?
Ну да.
Я просто хочу сказать, что вот какое противное.
Противное, да.
Но слово «наплевизм» было в 40-х, а в 80-х появилось другое слово – «пофигизм».
Какое?
«Пофигизм».
«Пофигизм».
То все «пофиг».
Да, «пофигизм».
Пишет нам Галенко Василий Иванович, по-моему, из Москвы, из Звенигорода. В связи с кругосветкой на веслах в 93-м году я вспоминаю наше общение. Потом был телефонный эфирный контакт с русской службой по печальному поводу в связи с гибелью Евгения Смургиса во Франции. Вы помните, Алексей? В журнале «Вокруг света» я веду рубрику о юбилее флота. Естественно, стараюсь ископать для журнала «Приключения» нечто. В этом нечто меня всегда занимала полузапретная тема о приоритетах и отношении нашим к пестовавшему российский флот славному английскому народу. Дело в том, что не только Ботик, названный дедушкой, имеет строгое английское обличье, но все наши последующие проникновения в море в самом высоком смысле не обходилось без граждан Туманного Альбиона. Тема о первых контактах русских и англичан на палубе кораблей и совместной гибели наоных в 1553-557 годах мне особенно памятна, поскольку лет 25 тому я пытался проникнуть на место стоянки судов Уиллоуби. Но секретность моря, берега со снегами и льдами вкупе не позволяла мне приблизиться, а статут вероятного противника Англии, хотя 16 век, смешно, не позволял писать и говорить не то, чтобы памятники ставить. А между тем, в год 300-летия российского флота не худо бы упомянуть тех, кто не по карте шел в неведомое. Поэтому в нынешних условиях воли мы заложили памятник Уиллоуби. И вот здесь, собственно, вкратце о том, что происходит. 4 июня на Мурманском или Мурманском берегу Баренцева моря, близ губы Варзина, на гранитном уступе острова Китай, был заложен памятник участникам знаменитой английской экспедиции под руководством сэра Хью Уиллоуби. Участники этой памятной церемонии, редакция журнала «Вокруг света», моряки Северного флота и мэрия города Островной, полагали, что в юбилейный год надо не только принимать поздравления, но и почтить память тех, кто открывал эту землю. Не секрет, что в российском секторе Арктики немало памятников иностранным первопроходцам. Но никто за последние 440 лет не вспомнил об англичанах, впервые познакомивших Западную Европу с русским севером и завязавших дипломатические и торговые отношения с Россией ценой гибели трех кораблей и многих людей, англичан и русских, на землях обеих стран. Три корабля – «Бона Эсперанца», «Бона Конфиденца» и «Бона Вентюра» экспедиции Уиллоуби покинули Лондон в мае 1953 года с намерением открыть морской путь в Китай. Первые два корабля достигли Новой Земли, но из-за сплошных льдов повернули назад, стали на зимовку близ губы Варзина в сентябре того же года. Весной следующего года местные жители обнаружили стоящие на якорях корабли и 63 замерзших моряков. Третий корабль под командой Ричарда Ченслера вошел в Белое море, достиг устья Северной Двины. Ричард Ченслер добрался до Москвы, где был принят царем Иваном IV. На том же корабле весной 54 года вернулся на родину и в апреле 55 уже в ранге посланника отправился к московскому царю на всю зиму, а корабль с известием о трагедии в губе Варзина, по преданию, с останками или одеждой Уиллоуби, вернулся в Лондон. В 56 году уже 4 корабля появились в русских владениях, в том числе и «Бона Эсперанца», «Бона Конфиденца» с новыми командами на борту. После 30-месячной стоянки под надзором холмогорских исправников. На этот раз вместе с Ченслером и его торговой миссией на борт вступили 30 русских, в их числе полномочный посланник русского царя Осип Нипея, а также множество товаров и подарков. Первая трагедия случилась в Норвегии, близ фьорда Тронхейм, где в шторм погибли 2 корабля с англичанами и русскими. Эдуард Бонавентура успешно завершил рейс в Абердине и стал на якорь, но ночным штормом был выброшен на скалы. Русский посланник и часть его свиты спаслись. Весной 1957 года были приняты в Вестминстерском дворце королем и королевой. Инициатор англо-русского сближения Ричард Ченслер погиб вместе с сыном. Посол Непея на корабле Primrose и еще 3 судна с товарами благополучно прибыли в Холмогоры с товарами и дарами царю, в том числе которых была пара африканских львов. Но для того, чтобы ввести вас в суть, вернее, в дух происходящего, немного музыки того елизаветинского английского периода. Музыка елизаветинского периода как иллюстрация письма нашего читателя. По странному совпадению я занимался исследованием этого вопроса, и у меня есть фотоскопированные книжки. Одна из них, например, напечатана в Санкт-Петербурге в 1765 году. Книга называется «Англичане в России в 16 и 17 столетии. Сочинение академика Гамеля». Приложение к восьмому тому записок Императорской академии наук. Есть масса здесь замечательных вещей. Например, вот один маленький кусочек, скажем, грамота Иоанна IV. Здесь вот есть оригинал. На стороне, на наружной, написано «Елизавете, Божию милостью, королевне, аглинские земли францев, Хиберской и иных». И он здесь пишет дальше. «Обдорский, Кондинский и всей сибирской земле повелитель и государь Лифлянской земли и иных, Елизавете, королеве Англии, Франции и Гибернии и иных, честнейшему и сиятельнейшему королевскому величеству здравия». И тут он перечисляет, что «послали мы вашу землю наших купцов Стефана Твердико и Федота Погорела, и с ними послали мы товары из нашей казны». Ну, это дальше длинная грамота.
Иван IV – это Грозный.
Да-да-да. Вторая книжка, которую я бы мог порекомендовать, это 912 год в Юрьеве, в нынешнем, в Тарту, опубликована книга «История торговых отношений России с Англией». Написала ее Инна Любименко. Тут тоже очень довольно подробные данные. И, наконец, третья английская книжка. Я накопал «The British Colony in Russia». Это написал C.L. Джонстон. Тема, как я уже говорил в предыдущих передачах, многообъемная, потому что с этим путешествием англичан завязано начало фондовой биржи, завязана знаменитая переписка Елизаветы с Иоанном, и многие факты вскрываются в жизни Ивана Грозного, о которых россиянам было неведомо. Об этом как-нибудь при случае. Леонид Ильич, у вас письмо какое-то.
Ну, под конец давайте улыбнемся. Значит, я услышал, прочитал в письме невероятную вещь. Тот же Анатолий Вадимович Сивцов откопал, что Дмитрий Шостакович, великий Дмитрий Шостакович, в 1965 году написал цикл песен для низкого голоса и фортепиано, пять романсов, романсов, не песня, а романсов, пять романсов на тексты журнала «Крокодил», опус 121. Тексты были взяты из одного единственного августовского номера журнала за 1965 год. Вот эти тексты. Первый текст. «Благоразумие. Хотя хулиган Федулов избил меня, я в органы нашей замечательной милиции не обратился, решил ограничиться полученными побоями». Угу. Второй. «В Хворостянке вхожу в автобус. Шофер обелечивает пассажиров. Обращаюсь с вопросом. Почему в Хохлах не сделал остановки?» Молчит. Повторяю вопрос. «Почему в Хохлах не сделал остановки?» Он мне промямлил что-то про асфальт. «Да кобы доежели». Недолго думая, делаю наклон туловища вперед, сосредотачиваю всю свою силенку в правом кулаке и по методу бокса врезаю в левое жевало этого хама. И единственное, что я сказал в этот момент, на же тебе асфальт, хамская твоя рожа. Вот какие мероприятия приходится проводить по изжитию хамства. Не подумайте, что я был пьян, мне 67 лет, и в то утро я еще не завтракал. Пенсионер Исаев.
Я, конечно, не Шостакович, но я это начал бы струнными, в середине сделал бы с ударными и медью, и закончил, может быть, бы соло-виолончели.
Да. Ну, еще одну. Тут несколько. Ну, еще одну. Первый хлеб. Кому из вас, скажите, не доводилось съесть ломоть хлеба нового урожая? Как он чудесно пахнет солнцем, молодой соломой, а главное, комбайнерскими руками, пропитанными керосином.
Ну уж раз вы начали о еде, у меня тут в письме этого человека из Удмуртии, из Глазова, Андрея Ковалевича, подобрано народное творчество. Меню – холодные закуски. Огурцы малахольные. Затем трогальцы кальмара. Яйцо крутое в кожаной куртке. Буженина с будильником, потому что будет, понимаете, буженина. Тыква, больная после вчерашнего. Горячие закуски. Таракан, запеченный в тесте, по недосмотру. Вторые блюда. Котлеты паровые с кочегаром. Свинина жареная с хрен знает чем. Беда с мясом. Или блюдо «Ко мне, Мухтар!» Блюдо корейской кухни. Порционные блюда. Рыльце в собственном пушку.
Хорошо.
Или вот «Гегемоны под гнетом». Японец в собственном саке. Или «Мясо птицы, рубленное самолетным пропеллером». Вот это мне нравится. Карп зеркальный в раме из свежих овощей. И, наконец,
молодец,
сладкие
молодец,
блюда. Девочка. Булочка домашняя в трико и тапочках. Или блюдо такое. Варенье как процесс. Затем десерт. Хрен-брюле. Или... Кольцо заварное с аметистом. И на десерт, наконец, грейп-овощи, бананы по-чукотски и напитки, наконец.
Бананы по-чукотски.
Морс чесночный, компот из сухожилий, сбитень мистер Шмидт по-немецки, Гоголь-Моголь и Тургенев-Мургенев. На этом, господа, прощаюсь. До встречи с вами в том же месте, в тот же час на будущей неделе.